Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шлосбергом Львом Марковичем.
Добрый вечер, друзья. В Москве 19:05. Это «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. И сегодня с особым мнением выступит зампредседатель партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Лев Маркович, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте. И все, кто смотрит и слушает «Живой гвоздь», здравствуйте. Всем поклоны с Пскова.
Очень приятно. Пскову тоже большой привет. Друзья, если в чате нас кто-то смотрит из Пскова, пишите обязательно. И из других городов тоже пишите, задавайте вопросы Льву Марковичу. Лев Маркович, сегодня до вас приходил Лев Гудков, социолог, и говорил о том, что он инаугурацию не смотрел. Вы смотрели? У вас есть какие-то впечатления от пятой инаугурации? Может быть, она чем-то отличалась от других?
Евгений, я должен расстроить, не знаю, вас или Владимира Владимировича. Я не смотрел инаугурацию, потому что сегодня ничего не изменилось в российской политике. Смотреть нужно новости, а о старости смотреть не нужно. Ничего не изменилось сегодня. Пока все по-прежнему.
Вы записывали большой ролик о том, каким будет пятый срок Владимира Путина. И вот я процитирую вас. «Мой прогноз на ближайшие 6 лет в нашей стране. Будет еще меньше кислорода. Во власти будет еще больше лояльных, еще меньше умных. Власть будет допускать большие ошибки, которые повлекут за собой человеческие жертвы. Нам предстоят тяжелые и трудные, мрачные 6 лет». И эта система выглядит такой мощной, какой не была никогда российская государственная система последние десятилетия. Этот тезис звучит несколько жутко, поскольку если даже, например, сегодня смотреть разного рода оппозиционные каналы, и везде пишут заголовки. Последняя инаугурация Владимира Путина подразумевает то, что это точно его последний срок, и вероятно, что даже до конца срока он не досидит. Но вы утверждаете, что нет, система сильна как никогда. Вот на каком основании вы делаете такой вывод?
Екатерина, я 30 лет в России занимаюсь публичной политикой, и почти 40 лет у меня высшее историческое образование. Вот сочетание истории и политики приучило меня быть реалистом и смотреть на вещи, стараясь видеть их такими, какие они есть на самом деле. Одна из самых вредных вещей в жизни, не только в политике, а вообще в жизни, это иллюзии. Питаться иллюзиями – это вводить себя в заблуждение и переселять самого себя в другую реальность. Быть не в той жизни, в которой мы живем, а создавать себе иллюзию. А у нас много политиков, специалистов по производству иллюзий. Я не отношусь к их числу. Не знаю, в каких каналах, чатах, эфирах вы читали про последний срок Путина, и Путин не досидит. Помнится, мне уже раз так 30-50. Может быть, те же самые спикеры говорили и писали о том, что это последнее новогоднее поздравление Владимира Путина, и со следующим Новым годом нас поздравит не Владимир Путин. Я не могу сказать, что я отслеживаю все пространство российского политического Ютуба. Если все это видеть, наверное, можно ускоренно сойти с ума. Но, по-моему, никто из этих людей не извинился за свои ошибки, за то, что вводил тысячи и тысячи слушателей в заблуждение, создавая впечатление о слабом, недееспособном Путине, который доживает свои последние дни. Вот уже осталось только купить костюм на прощание. Это очень опасные иллюзии, они во всех смыслах вредные. Во-первых, потому что это само по себе неправда. Во-вторых, потому что так не будет. Эти предсказания не сбывались. У нас нет возможности заглянуть в завтрашний день истории. Мы не знаем, будет ли Путина 6-й де юре и 7-й де факто президентский срок, мы можем оценивать только то, в каком состоянии находится российское государство и российское общество сегодня. И самое последнее дело, во всяком случае для тех, кто живет и работает в России, это врать самим себе. Это будет меньше всего полезно для нас, будет очень вредно и опасно. Правда на сегодняшний день такова. Владимир Путин построил то государство, которое он хотел построить. Это корпоративное государство. Он является главой этой огромной государственной корпорации. Частью этой корпорации являются силовые структуры, в которых работает людей намного больше, чем было в силовых структурах Советского Союза, который потом распался на 15 государств. И такого масштаба силовых структур не было в нашей стране никогда по количеству. Никогда не было таких военных и силовых расходов, исключая части военных расходов, конечно, период Великой Отечественной войны, но тогда были цифры другие. Доля была высочайшая, выше, чем сейчас. Но если говорить о послевоенном времени, то мы сейчас находимся на пиковых значениях всех затрат российского государства за всю его в целом послевоенную и точно постсоветскую историю по мероприятиям на охрану и защиту власти. То есть большая часть расходов российского государства, связанная с политикой, связанная с силовыми структурами, это расходы, предназначенные для сохранения власти. Этих расходов достаточно для того, чтобы миллионы людей, понимая уровень рисков, понимая абсолютное отсутствие гарантии безопасности, вели себя, скажу скромно, тихо. Тихо. Совершенно очевидно, что в ближайшие годы в нашей стране невозможен никакой массовый протест. Россия будет очень долго накапливать силы для той эпохи, следующей эпохи, следующего окна возможностей, когда большинство людей в стране захочет жить в свободной стране, захочет жить в мирной стране, будет хотеть жить больше, чем умирать, будет хотеть рожать больше, чем провожать людей на тот свет. Эти силы общество будет накапливать годами. Я не знаю, сколько. Я не буду предсказывать, будет ли это 6 лет, или это будет 12 лет. Я этого не знаю, и никто этого не знает. Но мы видим, в каком низком энергетическом положении находится сейчас российское общество. Ведь годами, это ведь не только первый, второй, третий, четвертый сроки Путина, это также второй срок Ельцина, когда обществу объяснили, что оно должно голосовать правильно, даже если ему не хочется голосовать так, как его понуждают голосовать. Но... И с каждыми очередными выборами, да, давайте вы скажете, я не
забуду. Да, Лев Маркович, тем не менее, вот это желание участия, как мы видели, опять же, перечислю, очереди за Надеждина, на похороны Навального, Алексея, пришли люди, все равно возникают какие-то, не знаю, какое-то пространство возможностей, да, конечно, это не массовый протест, но когда был массовый протест такой вот на всю страну? Это тоже что-то такое уникальное.
Могу сказать, когда.
Когда?
Могу сказать, когда. Когда господин Церетели еще не застроил Манежную площадь своими конфигурациями, на ней собиралось до миллиона человек. Видео и фотографии в свободном доступе. Да, это было в конце 80-х годов, когда страна проснулась и захотела свободы. И люди вышли на улицу. И их не остановили. Им дали понять, что их голос имеет значение, их воля имеет значение. И ведущие политики выходили к этим огромным площадям, свыше 500 000 человек в Москве и свыше 100 тысяч, свыше 200 тысяч в Петербурге, и говорили с народом, потому что народ почувствовал себя суверенным власти. Собственно, тем, кем он записан в Конституции, в третьей статье, которая пока, по недоразумению, еще не съедена в этой ее части. Поэтому такое окно возможностей было, оно было колоссальным, это было историческое окно возможностей. Его использовали бездарно. И после того, когда выяснилось, что построенное государство, новое российское государство, это не государство для людей, а государство для власти, почувствовав эту слабину в самом устройстве, сознательную слабину, это ведь не по ошибке построили государство для власти, а не государство для людей. Это не ошибка проектирования, не ошибка конструкции, не ошибка инженеров, не ошибка строителей. Это было сознательное планирование. Это были действия, нацеленные именно на удержание власти. Они были у Бориса Николаевича, они были у Путина с самых первых его шагов. И я могу сказать, что...
Борис Николаевич не был демократом.
Борис Николаевич Ельцин был стихийным демократом, который не смог поставить демократию выше своих властных инстинктов. Он тоже убедил себя в том, что если не будет его у власти, то в России не будет демократии, не будет свободы. Ельцин был самородком. Это был человек очень острой и высокой политической интуицией. Но в решающие моменты, когда нужно было делать выбор между общенациональными интересами и личными интересами во власти, несколько раз подряд Борис Николаевич сделал выбор в сторону сохранения личной власти, а не построение институтов и правил, обязательных для общества. У него была очень серьезная и стрессовая ситуация. Никто не ходил до него по такому пути. Но дело в том, что, если уж возвращаться к Борису Николаевичу, он же вырос как политик на процессе разрушения советской власти, как власти союзных институтов, правительства, министерств, президента. Он раскачал власть Советского Союза, избавился от Горбачева как властного конкурента, контролировавшего значительную часть территории власти, и получил в свои руки то, что хотел.
А Горбачев был демократом?
Власть в Российской Федерации. Да, Михаил Сергеевич Горбачев был демократом. Более того, он демократ природный. У него инстинкт демократии содержался внутри. Горбачеву не хватило и, наверное, не могло хватить. Это очень большая проблема опыта демократической работы. Вот как раскачивать лодку внутри КПСС можно было научиться. А как строить демократическую страну внутри КПСС было научиться невозможно. Ведь Горбачев в течение нескольких лет пытался решить задачу примирения монопольной политической силы, которая уже лишилась своей монополии, когда была отменена 6-я статья Конституции, но осталась очень многочисленной, внедрённой во все институты власти и общества. И вот этот конфликт между коммунистической, советской, бюрократической машиной, из которой вырос Горбачев, и при этом его пониманием необходимости движения в сторону демократии, то есть в сторону роста влияния общества на власть, этот конфликт не был им разрешен. Если бы был разрешен успешно, у Горбачева был бы шанс реформировать Советский Союз. Как, мы не знаем. Это могли быть Новогорёвские соглашения, которые были готовы к подписанию, напомню, 20 августа 1991 года. Но 19 августа случилось некое событие, которое изменило ход не только российской, советской, но и мировой истории. Поэтому я могу сказать, мы все вышли из шинели Горбачева. Вот из шинели Путина, по большому счету, не вышел никто. Но только его ближайшие соратники, которые вместе с ним сначала общались на дачах в известном кооперативе, а потом получили в свои руки необъятную власть. А политически мы все вышли из шинели Горбачева, потому что он открыл возможности для самореализации. Борис Ельцин вышел из политической шинели Горбачева. При другом политическом режиме в СССР никакого Ельцина как самостоятельного политика никогда бы не было. Он в лучшем случае был бы отправлен в тьму таракань, в отставку, в глушь, как это, к тетке в глушь в Саратов. Да, а пусть не обижаются на зрителей из Саратова, с большим уважением отношусь к Саратову. Это цитата из «Горя от ума». Но совершенно очевидно, что Горбачев создал колоссальные возможности для страны. Но действовать в ситуации острейшего стресса, необходимости принимать десятки решений ежедневно, безошибочно. Эта необходимость оказалась выше его возможностей.
Да, вот тут пишут,
он очень многие проблемы, он очень многие проблемы предвидел. Он очень многие проблемы предвидел. Он предвидел проблему Украины. Он предвидел проблему Крыма. Он предвидел проблемы со многими другими государствами бывшего Советского Союза. Он предвидел проблему Организации Объединенных Наций, где Россия получила в наследство место Советского Союза, которое было у Советского Союза. Вообще все 15 государств бывшего СССР могли претендовать на это место. Он предвидел проблему ядерного оружия и много что другое. То есть его ум, как политического мыслителя, он все эти проблемы понимал. Другое дело, что страна по вектору своего развития находилась на спаде тогда, когда он пришел к власти. Она уже ослабела экономически. Ее подточила война в Афганистане. Была крайне неблагоприятная нефтяная конъюнктура. Были серьезнейшие разногласия в руководстве коммунистической партии и, соответственно, советским правительством. Вот как человек без специального образования мог безупречно, грамотно разрешить спор между советской номенклатурой во главе с Николаем Ивановичем Рыжковым и молодыми экономистами, которые в тот момент лидером которых был Явлинский. Как ему было принимать решение? Сделать ставку на молодежь? А Рыжков кричал, что знак протеста уйдет в отставку, и все правительство остановится. На мой взгляд, оно бы не остановилось. Вот вы президент Советского Союза, и вы принимаете решение, у вас 250 миллионов жителей, и у вас экономика, которая трещит по швам. И при этом у вас нет, и ни у кого нет опыта проживания таких ситуаций. Я благодарен Горбачеву за свободу. Моя благодарность Горбачеву за те возможности, которые он создал для всех нас, всех, включая Путина, Ельцина и там для миллионов людей. Не все дары оказываются востребованы. Для того, чтобы воспринять дар, нужно желать получить этот дар. У меня зла на Бориса Николаевича нет. Мне обидно. Мне обидно за то, что, получив в свои руки всю полноту власти и возможность строить институты, правила, воспитывать людей, преодолевать наследие коммунизма, большевизма и сталинизма, потому что Горбачев это начал. Но в полной мере, полномасштабно, это мог сделать уже в силу исторической ситуации, в силу времени, только Ельцин. Ведь тогда нужно было поставить точки над «и», что есть большевизм, что есть ленинизм, который является родовым гнездом сталинизма. Нужно было объяснить, что Ленин и Сталин – это одно и то же политическое явление. И что репрессии 30-х годов родились по проектам Ленина. Просто Ленин не дожил, он не успел к этим репрессиям
приступить. Ну, смотрите, Лев Маркович, Владимир Путин, он вообще не жалует Ленина, мягко говоря. Постоянно его критикует, ругает. Но это не значит, что... Не знаю, он продолжает какую-то его школу. По-моему, сейчас режим явно не похож ни на какой, ни на ленинизм, ни на сталинизм.
Сейчас режим Владимира Путина.
Абсолютно.
Путин не копирует свою власть ни с Ленина, ни со Сталина. Просто стилистика высказываний, стилистика действий в некоторые моменты заставляет вспоминать Ленина и его задачи по борьбе с контрреволюцией и вспоминать Сталина с точки зрения нетерпимости к другому политическому мнению. Путин строит свое государство. У Путина огромные претензии к Ленину, потому что Ленин перекроил карту Российской империи. Путин – политик имперский.
Абсолютно.
Путин – политик советский. Если открыть карту Российской империи конца 19-го, начала 20 века, землиц-то было побольше, народу-то было побольше. Если оценивать категории успешности политики с точки зрения площади территории и количества жителей, то откуда у Путина может быть... любовь к Ленину, уже не говоря о том, что Ленин, бесспорно, архитектор насильственной смены власти в России. Тут никто не может поставить это под сомнение. Но главная претензия Путина к Ленину – то, что он создал территории в каноническом пространстве России. Он же это сказал уже про Украину десятки раз.
Да.
Что автор не было никакой Украины.
Угу.
Да. И вот эта претензия, она исходит не из идеологических разногласий, не из морально-этических претензий. Эту претензию Путина можно сформулировать одной фразой. Что ж ты нашу землю отдал? Вот все. Вот все. Вот за это идет сейчас кровопролитие. Вот за это.
Да,
за возвращение этой земли.
Тем не менее, возвращаясь к сегодняшнему дню, что при таком мрачном режиме может сделать общество, гражданское общество, которое сейчас задавлено, задавлено институты самоуправления, как вы недавно написали пост, что это день памяти российского самоуправления, как верно отметили. Но, тем не менее, есть же какие-то инструменты, и можно ли вообще снизу что-то выстраивать? Вот вы как политик, что можете сказать людям? Что им остается делать? Не сокрушаться же постоянно, что у нас все плохо.
Женя, мы никогда с вами ни в одном разговоре не сокрушались о том, что все плохо. Мы просто разговариваем о том, что есть. А во-первых, и главное, российское гражданское общество живо.
Вот, так.
Я бы даже не сказал, что оно задавлено. Оно ограничено. Ограничено в самом главном – правах и свободах человека. Это гражданское общество находится под угрозой. Потому что реализация прав и свобод в политической сфере почти любым человеком создает серьезнейшие личные риски. Очень серьезные личные риски безопасности, риски свободы.
Да.
И это понимают все люди, кто видит происходящее сейчас в нашей стране. Но при этом гражданское общество не исчезло. И люди, которые стояли в очередях, ставя подписи за демократических кандидатов в президенты, во всяком случае, они их видели такими. Вот не будем сейчас вести разговор, в ком было сколько процентов демократии. Угу. Люди подписываются за себя. Они подписывались за себя. Такова была их воля. И люди, которые пришли на прощание с Алексеем Навальным, они пришли, исходя из своего морального долга и представления о том, что они должны делать и где они должны быть в этот день. Людей было на самом деле, при всем уважении ко всем пришедшим, их было немного. по разным оценкам от 17 до 27 тысяч, в зависимости от того, откуда считать. Вопрос не в этом. Вопрос не в том, сколько людей пришло. Вопрос в том, сколько людей переживали трагедию как трагедию и понимали утрату как утрату и чувствовали свою причастность личную с тем, что произошло. Среди тех, кто пришел прощаться с Навальным, было много людей, я просто знаю их лично, кто был не согласен с Навальным как с политиком. Да. Но они пришли на похороны, потому что их глубочайшее личное возмущение вызвал такой финал жизни молодого и сильного мужчины, которого просто заморили. Потому что это такая форма отношения к человеку со стороны власти, которая вызывает естественный протест. Так нельзя относиться к людям. И прощаясь с Навальным, люди выразили свой протест против этой бесчеловечности. Отсутствие человечности во власти даже в момент, когда политический противник уже не жив. Могу сказать, что на ближайшие 6 лет перед российским обществом, гражданским обществом, стоят несколько простых и сложных задач. Простых, потому что они понятны, а сложные, потому что это трудно сделать. Во-первых, нужно сохраниться. Вот остаться людьми в нечеловеческое время. Вот сохранить себя. Не нужно сейчас ставить перед собой задачи отопления космоса. У нас с вами не хватит дров для того, чтобы отапливать космос. Сейчас эта шестилетка не будет временем больших общественных движений и больших общественных событий, если только не случится что-то чрезвычайное, внезапное, немыслимое сейчас. Но на это нельзя делать ставку. Угу. И кроме того, не факт, что такие события принесут нам с вами радость и перемены к добру. Нужно сказать об этом сразу. Поэтому первая задача – это каждый отвечает за себя, вот лично за себя, за свои чувства, за свое отношение к людям, за то, как он, человек, относится к своим близким, к тем людям, с кем он вместе работает, с кем он вместе живет. Важно остаться человеком. Вторая очень важная вещь. Важно поддерживать связи с такими, как мы. Вот мы с вами сейчас говорим в эфире «Живого гвоздя». Нас смотрят, наверное, несколько тысяч человек. Мы находимся с ними в одном информационном политическом пространстве. Этим людям важно то, что мы с вами обсуждаем. Им важно услышать, что есть еще люди, которые выходят в эфир и которые высказывают свое мнение, подтверждая, что вот с этими тысячами людей все в порядке. Они не озверели, они не предали себя, они не предали никого из своих близких. Они помогают тем, кому могут помочь, кому-то материально, кому-то морально, кому-то просто подставляют плечо. Ведь сейчас происходят вещи, которые требуют от нас часто солидарности. Вот арестовали журналистку Надежду Кеврокову, маму да. Василия Полонского, известнейшего российского журналиста, за что-то, опубликованное в 2005 году. Вот когда власть позволяет себе такие вещи, она, не скрывая, показывает, что идет охота. Охота за конкретными людьми. Мне трудно представить себе, кому могла помешать Надежда Кеврокова.
Абсолютно.
Я вот не могу представить себе, у меня нет версии. У меня нет версии. Или это с этой стороны попытка оказать давление на Василия Полонского. Я не исключаю. Или это чья-то личная месть. Но выбор средств государством, выбор средств действий показывает, что вопросы этики, морали, культуры, уважения к человеку, соразмерности, реакции государства на какие-то события исчез. Этого вопроса нет. Государство не исходит из естественных категорий. Никто до сих пор не объяснил, что такого сотворили Евгений Перкович и Светлана Петричук, написав пьесу, поставив этот спектакль, получив золотые маски, никого не убив, никому не перейдя дорогу в жизни, не совершив никакого насилия, и не призывая ни к какому насилию. То, что в их пьесе действуют женщины, соприкоснувшиеся с террористами, так они же это показали как трагедию.
Ну,
спектакль «Финист. Ясный сокол» — антитеррористический спектакль,
антитеррористический.
А не протеррористический. И все, кто его видели, это знают. И то, что происходят такие вещи, они показывают, что государством, властью будет, наверное, более правильно сказать, утрачены ориентиры. Притом ориентиры базовые, фундаментальные. Добро и зло, черное и белое. Вот для того, чтобы сохранить власть, вот это все нужно делать, арестовывать Надежду Киоркову, арестовывать Светлану Петричук и Евгению Беркович, устраивать показательные процессы. Да, Бориса Кагарлицкого, который является мирным философом и социологом левого толка, который не призывал никогда к насилию, даже с симпатией относясь к определенным левым движениям. То есть мы говорим о людях, которые являются людьми интеллектуального труда. Они производят мысли. То есть государство пришло к ситуации, когда появились мысли преступления. Мы хорошо знаем, когда в истории 20 века в нашей стране людей лишали свободы и жизни за мысли преступления. Мы возвращаемся к тем самым временам от 17 года и дальше. Тогда было заявлено, что по мере приближения к коммунизму нарастает сопротивление буржуазных классов. То есть не мир наступает в стране, а фактически продолжается и обостряется гражданская война. Сейчас пока никто не сказал, что по мере продвижения к новому российскому счастью, к новой российской государственности, нарастает сопротивление. Но по действиям властей создается впечатление, как будто нас существенно больше, чем нас есть на самом деле. Вот как будто нас уже едва ли не треть страны. То есть по их действиям возникает впечатление, что это атака на любое инакомыслие. В любой сфере, в культуре, в искусстве, в политике, в журналистике. Это попытка построить какой-то очень странный Советский Союз. Он не советский, и он не союз. Но построить некое государство, в котором будет воспроизведена
государство политическая монополия. Государство Владимира Путина, вы же говорите, да.
Государство Владимира Путина, да.
Электоральный
монарх. Мы находимся в стадии строительства государства развитого путинизма. Хотя Путин отрицает наличие такой доктрины, как путинизм. Но мне кажется, Владимир Владимирович лукавит. Я думаю, что ему нравится то, что стали говорить о путинизме. Потому что это определенная веха в его личной истории. Ведь на самом деле было всего два политика в 20 веке, по которым появились измы. В 20-м. В 19 веке был марксизм. Бонапартизм, это мы уже с вами в начало 19 века. В середине 19 века был марксизм, и во второй половине 19 века. В 20 веке ленинизм и сталинизм. Хрущев и Брежнев на измы не дожили.
Кстати.
Не наработали. Это показательно. И это ведь общество оценивает возможность характеристики системы взглядов политического деятеля как учения, как доктрины. Ну, есть доктрина путинизма, она существует объективно. В ней нет идеологии, на самом деле. Она вне идеологична, потому что ее сердцевиной является власть как таковая. Но это доктрина. Она является доктриной политической. Она предписывает только согласие с собой и крайне болезненно реагирует на несогласие. Ведь в действительности главная задача правителя, любого, цивилизованного правителя, давайте уточним, построить в стране гражданский мир. То есть все действия любого руководителя государства, это действительно так. Ведь можно строить только два типа общественных отношений внутри страны. Все будет притягиваться к этим двум типам. Либо вы строите гражданский мир, и это означает компромиссы, слушание, взаимопонимание, учет разных интересов, многопартийность, возможность высказываться людям разных убеждений. Все, что не призывает к насилию, все законно, потому что это не призывает к насилию. Если это не дискриминация и не насилие, то это законно. И есть вторая модель отношений общества и государства. Это гражданская война. Она не обязательно бывает горячей. Она не обязательно бывает силой оружия. Мы часто вспоминаем события 17 по 22 год 20 века, трагические события в истории нашей страны. И когда произносят гражданская война, говорят, вот тогда были миллионы погибших, миллионы бездомных. Почему вы сейчас говорите о гражданской войне? А в слове гражданская война не обязательно оружие. Это отношения. Это система отношений власти и общества. Когда несогласные порицаются. Инакомыслие становится преступление. Вот само инакомыслие.
Или иноагентство.
Иноагентство – тема, которую можно сейчас вплести в любой эфир,
абсолютно,
в любой разговор. Вот любой разговор. Как это? Что хотите обсудить про иноагентство, я в вашем распоряжении. Что будем обсуждать?
Да, Лев Маркович, просто из нового. Сегодня вот ваш однопартиец Борис Вишневский тоже выходил в эфир в утреннем развороте. Наши зрители видели, кто смотрел. И обсуждали вчерашнюю новость о том, что Госдума значит, приняла поправки, которые запретят иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Мундепами они не смогут стать, городскими, областными, федеральными депутатами не могут быть сенаторами, наблюдателями на выборах, доверенными лицами и так далее. У вас тоже этот статус, вас наградили этим статусом иноагента. Как теперь политики вообще будут действовать? То есть есть ли сейчас смысл вообще участвовать тогда в каких-либо выборах? Если тебя, в принципе, могут в любой момент признать иноагентом, как раз-таки, если ты проявишь то самое инакомыслие вслух.
Хороший вопрос. Ответов сразу несколько. Во-первых, ничего неожиданного вчера не произошло. После того, когда закон об иностранных агентах, его концепция перешла от борьбы с некоммерческими организациями, если помните, когда летом 2012 года принимался закон об иностранных агентах, об иностранном влиянии, речь шла про некоммерческие организации. Кому-то в российском правительстве, в российском руководстве пришла в голову страшная мысль, что все оранжевые и другого цвета революции делаются через некоммерческие организации и какие-то внешние деньги. Опыт революции показывает, что это точно не плод деятельности некоммерческих организаций, но, как говорится, кто чего боится, тот с тем и борется. А потом концепция закона изменилась. Стало возможным признавать иностранными агентами людей, в зависимости от того, где они живут. Но при этом нужно было доказать, что у человека есть иностранное финансирование. Какое? Поохотились за иностранными агентами с финансированием. Довольно быстро выяснили, что ни у кого практически этого финансирования нет. За редким исключением. Да? А тех, у кого было, оно было открыто. Там журналисты работали в международных СМИ и получали за это законным образом деньги на свои банковские карты. И никакой тайны в этом не было, никакого кэша им в конвертах не заносили. Но большая часть политической оппозиции оказалась почему-то, это удивительно, без иностранных денег. Как так? Люди выступают против политики Владимира Путина, критикуют его внутреннюю и внешнюю политику, и при этом Госдеп ни при чем. Вот так. Как так случилось? Почему не платят? И тогда придумали третью концепцию закона об иностранных агентах. Она вступила в силу с 1 декабря 2022 года, когда иностранным агентом можно было стать просто за инакомыслие и критику действий российских властей. Вне зависимости от того, где вы живете, кем вы работаете, получали ли вы когда-либо иностранные деньги, достаточно было высказать критичное мнение, а если еще при этом вы оказались в одном эфире с другим иностранным агентом, или дали интервью средству массовой информации иностранному агенту, вы знаете, в детстве...
Пиши пропало.
Уж не знаю, что пиши пропало, пока не написали. В детстве была такая смешная и пацанская игра, Сифа. Я думаю, что помнят. Берется какой-то комок, мячик, и задача человека, который в руках этот мячик держит, попасть в другого, и как бы мячик является инфекцией, мячик заразный. Все уворачиваются, но в кого попали, он стремится попасть в другого. Ну и так один неуязвимый в итоге остается. Так вот, из иноагентства сделали сифу, когда вы можете... Ни к какому государственному институту, ни к какой иностранной организации, ни к какому правительству, ни к чему, ни к каким деньгам не иметь никакого отношения. Но вы гражданин России, вас внесли в реестр иностранных агентов за публичное несогласие с политикой российских властей, и вы общаетесь с другим гражданином. И для этого гражданина, если он занимается политикой, а у нас нынче все политика, и культура политика, это опасно. Вот эта новая концепция сделала возможным внесение в реестр иноагентов просто кого угодно.
Абсолютно.
Губернаторы стоят в очередь к дверям Минюста и просто просят, вот этого возьмите, вот этого внесите. Я просто знаю конкретную ситуацию, я знаю это по себе, я знаю по Борису Вишневскому, когда Минюст уже откликается на хотелки губернаторов.
Ага,
федеральная
вот так
структура, контролирующая суды. Она пошла, можно сказать, вышла на площадь. Это на самом деле опасно для федеральных властей. Есть какой-то барьер принятия решений. И когда инициативы о внесении, ну, совершенно, я скажу прямо, безобидных активистов, людей, даже не участвующих в политике, даже не занимающихся журналистикой, но занимающихся, допустим, защитой экологических интересов. А с губернатором связана какая-то коммерческая компания. Эта компания безбожно гадит, уничтожая все вокруг себя, но при этом компания зарабатывает деньги, и там есть лапа губернатора в этой компании. Но это же милое дело внести эколога, активиста в реестр иностранных агентов. Кто будет с ним общаться, кто будет его слушать? Где он будет выступать, высказывать свое критичное мнение? Все, человек становится прокажен. Институт иностранных агентов стал универсальной дубиной борьбы с любым инакомыслием. Просто с любым. Это стала угроза, это просто вот на уровне «ах, ты не хочешь соглашаться, вот тебе будет иноагент». Поэтому ничего удивительного в том, что от первоначальной концепции «покажите нам ваши деньги и работайте где угодно, кем угодно, баллотируйтесь, избирайтесь», очень быстро, за несколько лет, концепция изменилась. Иноагент стал тем, кем он задумывался этими властями. А задумывался он как враг народа. То есть они всеми своими политическими представлениями, вот этими архетипами, они уходят, конечно, в сталинщину. Это совершенно очевидно, потому что оттуда вышел институт выдавливания людей из легальной общественной жизни через противопоставление их обществу. Вот эту матрицу они взяли. Был колоссальный позор Конституционного суда, пожизненный позор. Зорькин, кем бы он ни был в прошлом, он никогда от этого не отмоется. Он признал это законным. Что вот такое шельмование людей, выделение их в касту неприкасаемых, оказывается, соответствует российской Конституции. Если я верно помню номер статьи, думаю, что я верно помню, в 32-й статье Конституции, можно даже погуглить сейчас, сказано, кто не имеет права участвовать в выборах. Это недееспособные граждане, граждане, находящиеся в местах лишения свободы, притом осужденные за особо тяжкие преступления. Там есть законченная формулировка. Там нет никаких иностранных агентов. Их просто нет. Вот кажется, 32-я статья Конституции должна стоять как глыба на пути этого очередного позорного закона. Потому что он, по сути, антиконституционный. И что? Нет? Нет. Никто даже не вспоминает про эту статью Конституции, которая заведомо не позволяет придумывать и принимать такие вещи. Но при отсутствии любых сдержек и противовесов, в первую очередь отсутствии суда, если нет суда, то нет государства. Если Конституционный суд не защищает конституционные права так, как они написаны в Конституции, это не Конституционный суд. Если возможно любого человека с помощью закона лишить свободы, лишить возможности работать по профессии, лишить возможности заниматься политикой. И никто за это не ответит, потому что некому на это реагировать. СМИ очень ограничены в своих реакциях. Ты поддерживаешь человека, оказавшегося иностранным агентом, Бог его знает, как тебе это отольется. Если ты находишься в одной политической команде с этим человеком, то ты также рискуешь. То есть в обществе нагнетается страх. Страх является прямым родственником насилия. Вот я не знаю, кто из них брат, кто сестра, вот, потому что страх он, насилие оно. Вот, вообще страшное дело. У нас появился средний род по нынешним временам.
Это чуть ли не экстремизм.
Могут... Да. Чуть ли не экстремизм, да. Но тем не менее, это прямые родственники. Они идут нога в ногу. Они идут постоянно рядом. Вот этот институт иностранных агентов, он сейчас вырос в отдельную и самостоятельную машину. Машину не просто репрессивную, а машину произвольно репрессивную. У нее нет кодекса. Вот когда мы вели процесс против Минюста, он еще не завершился, он сейчас в кассационной стадии.
Оспариваете, да, ваши
иноагентства? Оспариваю решение Минюста, да, я оспаривал его с прошлого года. Мы потребовали у Минюста доказательства их решения, обоснования. Потому что в самом распоряжении обоснования нет. Вот тоже интересная вещь. В законе сказано, должно быть обоснование. На основании чего человека признали? В распоряжении замминистра. Там нет обоснования. Там оно отсутствует. Мы показываем суду, смотрите, у них нет оснований. Они ссылаются просто на свои полномочия. Что они имеют право так с нами поступать. Во внесудебном порядке, никого не предупреждая, лишая людей возможности для защиты. Ведь, кстати говоря, это очень важная вещь. Во всех цивилизованных странах, где существует институт иностранного агента, признание организации либо человека, лоббирующим чьи-то иностранные интересы, производится в судебном порядке. То есть гражданины и организации могут защищаться, а власти обязаны доказать.
Абсолютно.
Мы же получаем эти нашивки о боевых ранениях, мы их получаем во внесудебном порядке, просто как кирпич, падающий с неба.
Да.
И это очень много говорит о том, как это организовано. Так вот, возвращаясь к своему процессу, мы потребовали у Минюста предъявить доказательства. Они представили полсотни листов ксероксов, сделанных неизвестно кем, неизвестно где, прошитых и проштампованных. И мы стали разбирать буквально по косточке эти все доказательства. И что получилось? В законе есть 10 оснований, которые могут быть квалифицированы как источники. Иностранные государства, иностранные организации, взаимодействие, акционирование, получение денег. Там все прописано, все-все-все. И есть 10-й пункт. Это общение с другими иностранными агентами. То есть общение с людьми, ранее внесенными тем же Минюстом в реестр иностранных агентов.
Оказались под влиянием этих иноагентов.
Да. То есть я-то считаю, когда я с ними общаюсь, это я на них влияю, а Минюст считает, нет. Это они на тебя влияют. И вот фактически весь судебный процесс мы обсуждали одну простую вещь. А как они определяют это влияние? Вот я независимый гражданин России, общаюсь с другим независимым гражданином России, внесенным в этот реестр. Вы как посчитали, что он влияет на меня, а не я влияю на него или на нее? У них нет ответа. Они бесятся, когда им задают эти вопросы. Потому что, когда начинаешь разбирать это по полочкам, по листам, буквально по каждому предложению, выясняется, что это все это смесь винегрета с пургой. Там нет никакой логики, там нет никаких законных оснований. Но человек, получая эту звезду, желтую шестиконечную звезду, оказывается ограничен в правах настолько, что каждое следующее действие государства только умножает это ограничение прав. Поэтому то, что произошло с выборами, это неудивительно. У меня, правда, есть предположение, это только гипотеза, что, мне кажется, они что-то знают про российское общественное мнение. И они догадываются, что их любят не все. Нет, наверное, кто-то их уважает и любит, но не все. И эти люди боятся, оказавшись с нами в одном избирательном округе, проиграть нам выборы.
Конечно.
Представьте себе, что происходит. Народ голосует за врага народа. После этого эта система должна просто треснуть. Просто треснуть, потому что общественная поддержка – это не шутки. Тем более человека, идущего с таким брендом, когда все понимают, в каком статусе находится человек. И вот эта смесь, гремучая смесь вседозволенности, абсолютной безнаказанности, возможности обвинить кого угодно, когда угодно, в чем угодно, она привела к тому, что они построили, почти достроили, я думаю, что там еще будет продолжение, я не сомневаюсь в этом, но они почти достроили машину, которая становится аппетитной для них самих. То есть они сейчас начнут применять эту дубину перед выборами по отношению к людям, скажем так, близкого к себе политического спектра. Это станет способ зачистки поля, в том числе внутри вот этой властной корпорации. Это неизбежно. Это просто неизбежно, потому что если вообще посмотреть и вернуться к изначальной концепции иностранное имущество, иностранное финансирование, оно что, у нас было? Это иностранное имущество, иностранное финансирование. У нас что, были виллы в Ницце? У нас были счета в... Я даже название этих банков не знаю. Ну, там, в швейцарских банках, там, скажем, в общем. У нас ничего этого не было, а у них все это было. И они про себя это все знают.
Ну, конечно.
Поэтому мы увидим с вами где-то в близкой исторической перспективе, как эти люди с этим законом наперевес начнут поедать друг друга. Нам легче не станет. Они не для себя придумывали этот закон. Просто развиваясь по логике ужесточения, он становится опасным уже для них самих.
А система будет тогда слабеть или наоборот, усиливаться, когда они будут поедать друг друга? Или это будет как раз возможность?
Вообще, в моем понимании, война башен приводит к тому, что слабые башни разрушаются, а сильные башни усиливаются. Я не вижу в этом признака ослабления системы, но появятся конфликты, потому что сбором информации и продвижением этих решений во всех случаях будут заниматься одни силовики против других силовиков. Грубо говоря, можно вспомнить конфликт, который уже, по-моему, больше 10 лет. Сейчас уже не все помнят, откуда вышел Следственный комитет, из какого лона. А он был Следственным комитетом прокуратуры. И когда он вышел в свободное поле и стал самостоятельным, что это совершенно обоснованно, это совершенно правильно, следствие не может сидеть внутри надзорного органа. Но прокуратура сохранила обиду, потому как это была ресурсная, влиятельная машина. И вот эта вот вражда между Следственным комитетом и прокуратурой до сих пор вылезает в десятках уголовных дел. Ну, представьте себе, что будет, когда с этим законом наперевес эти добрые люди будут выяснять отношения друг с другом. Нам никаких облегчений это не принесет. Но это покажет обществу, что отсутствуют пределы, отсутствуют правила, отсутствуют границы. Я не очень расстроен от того, что у меня отняли право баллотироваться. Я до этого остался без большой. Да, я могу сказать, почему. Я 10 лет без малого отработал в областном собрании депутатов на постоянной профессиональной основе. То есть я ходил туда на работу 2 созыва. было 44 депутата, и я был там один такой. Потом настало двое с Артуром Гайдуком, но тоже из 44. Мы кучу полезного сделали, выступления, запросы депутата, обращения, много важного. Но мы не могли изменить политику, мы не могли определять политику, потому что один человек из 44 и два человека из 44, и даже 10 из 44 не формируют политику. Политику формирует большинство. Вот когда российское общественное мнение созреет настолько, что вот вся эта законодательная ересь, потому что это на самом деле, вот сейчас идет светлая седмица, после пасхальные дни, ересь – это лжеучение, чтобы всем было понятен смысл этого слова. Вот эта вся законодательная ересь станет неприемлема для людей. Людям будет стыдно, что они живут в стране с такими законами, с таким бесправием, с такими возможностями безнаказанно издеваться над добропорядочными людьми. И когда этот вектор общественного мнения укрепится, и это мнение станет мнением большинства, то в стране сменится власть.
Да.
И все эти сотни репрессивных законов, сотни, они будут просто отменены. Быть меньшинством в нынешней политической системе – это интересная задача. Это эксперимент. Я 10 лет занимался этим экспериментом. И мне много что удалось, кроме главного. Я не смог изменить политику там, где я работаю. Потому что я был один, а потом нас было двое.
Да, Лев Маркович,
поэтому прошу, нужно растить общество.
Вот, растить общество, вот как раз тут пишет Мария, что в 91-м году мы, москвичи, вышли к Белому дому, знали, что на крыше гостиницы Украины снайперы засели, но все же по нам не стреляли. Сегодня народ сильно запугали, некому выходить. И, Лев Маркович, возвращаясь к пятому сроку Путина, если в прошлый раз, после того, как его избрали президентом, он провел непопулярную пенсионную реформу. Сейчас может что-то такое повториться?
Я думаю, что сейчас будет наступление на имущественные права граждан. Будет повышение налогов, будет деприватизация в значительных объемах. Она уже идет, но она будет развиваться в дальнейшем. И я предполагаю, видя, как обращаются с ныне действующей, еще живой, пусть раненой, но еще живой конституцией, я предполагаю, что появится уже, собственно, конституция Путина. Потому что сейчас мы живем по конституции Бориса Ельцина с заплатами Владимира Путина. В основном от 2020 года. Правда, перед этим не все, может быть, помнят, что 6-летний срок президентства установил Дмитрий Медведев, выполнил договоренности с Владимиром Путиным, не для себя старался. Но так или иначе, это конституция Ельцина с заплатами Путина.
Но мобилизации не ждать.
Она не очень... Я сейчас отвечу. Угу. Она ему не очень по шерсти, она ему не очень по душе. Он бы хотел ее поменять. Хотел провести полную государственную реформу. Буквально, чтобы появилась конституция Путина и государство Путина. Для этого ему нужно решиться на очень фундаментальные действия, которые могут противоречить интересам внутри той корпорации, которую он построил. Потому что этим людям тоже нужна хоть какая-то защита их прав. У них есть собственность, у них есть власть, у них есть семьи, у них есть дети, у них есть деньги, у них есть особняки. Вот просто ввести в стране продразверстку не получится. Но перестроить государство так, чтобы его было максимально сложно вернуть к демократической форме правления, Владимир Путин может. Это опять-таки всенародное голосование, это новый проект, потому что к этой конституции заплаты уже не подходят. Ни вторую, ни первую главу конституции невозможно изменить через поправки, только через новую конституцию. Я не исключаю, что такое развитие событий возможно. И, кстати говоря, это подарит еще одно обнуление, потому что новая конституция. Это так, между прочим. Что касается мобилизации, она не закончена.
Ну,
она как была объявлена в сентябре 2022 года, так и продолжается. Могут измениться масштабы мобилизации, если этого потребует военная ситуация. Это возможно. Насколько я сейчас вижу, есть две концепции боевых действий. Первая концепция – это удержание полученного. Вторая концепция – это наступление. Опыт показывает, что для удержания полученного нужны меньшие силы, а для расширения полученного нужны большие силы. Вопрос общества заключается в том, что люди, причастные, семьи, причастные к боевым действиям, у которых родные находятся в зоне огня. Они хотели бы замены. Им не важно, сколько добавится. Им важно, чтобы свои вернулись. В обществе нет согласия о том, какое действие наиболее востребовано. Просто призвать еще 300 тысяч человек, я условно говорю, мы не знаем цифры, знаем только со слов Шойгу, что первая мобилизация была 300 тысяч человек. Других цифр в нашем распоряжении нет. Либо этих менять на других, либо к этим добавить новых. Вот отсутствие согласия в этом вопросе останавливает рост мобилизации. Они пока не приняли решение, по какому пути идти. Но этот путь станет понятен в этом году. Вот здесь я могу сказать, это не вопрос следующего года. Мы увидим, в какую сторону развиваются боевые действия в самое ближайшее время. Это будет в мае, это будет в июне. Здесь совершенно очевидно, что наступление теплого времени, появление более благоприятных условий для передвижения техники и войск прояснит эту ситуацию. Но сейчас важно главное внутри нашей страны и, к сожалению, в других странах, чрезвычайно слабым, политически слабым с точки зрения статуса, является борьба за мир. Вот кто бы мог подумать, что сейчас словосочетание «борьба за мир», известное нам еще с преснопамятных времен в прошлом веке, становится ключевым требованием и может быть единственным сейчас в России, которое может объединить самые различные группы общества, в том числе различные политические, идеологические, имущественно. Мир нужен и бедным, и богатым, и социалистам, и либералам, и консерваторам. Вот постепенное движение общества к осознанию того, что без мира не будет ничего, не будет свободы, не будет демократии, не будет собственности, не будет благосостояния. То есть до тех пор, пока одни люди продолжают убивать других людей, не будет счастья никому. Вне зависимости от того, эти масштабы больше или меньше. Гибнет больше российских граждан или украинских граждан. Смерть каждого человека – это трагедия. Это заканчивается вселенная одного человека навсегда. Вот самая актуальная политика сейчас в нашей стране – это политика борьбы за прекращение огня, за поиск формулы, которая позволила бы, остановив боевые действия, вернуть этот страшный конфликт, самый страшный конфликт 21 века, в режим политического общения. Хоть бутылками бросайте, хоть называйте друг друга как хотите, хоть сидите 10 лет, пока белый или черный дым не пойдет из трубы, но восстановите разговор и прекратите убивать людей. Вот чем сильнее будет общественное требование возврата всего происходящего в режим разговора, а не в режим стрельбы, тем сильнее и влиятельнее в нашей стране будут те политические силы, которые не испугаются говорить об этом открыто. Сейчас об этом говорит только Яблоко. И мы получаем со всех сторон, кстати говоря, не только из России, из Украины, мы получаем политические пули за то, что мы требуем прекратить огонь и подписать соглашение, за то, что мы выступаем за жизнь людей. Я вернусь в самом конце эфира. Минувшее воскресенье была Пасха, поздняя Пасха. Холод наступил, кстати говоря, очень в Москве. Холодно. Я читал тоже. Снег.
Да,
в Пскове похолодание. Только что было тепло. Вот что-то нам хочет сказать природа этим похолоданием. Но хочу сказать, люди уже забыли о том содержании, которое было вложено в главные христианские праздники. А Пасха – это воскресение Христово. Это торжество жизни над смертью. Это воскресение казненного за убеждение человека. Человека, казненного за слова, за проповедь любви. Его за это распяли, потому что он смущал народ и поколебал своими разговорами власть прокураторов и первосвященников. За это его казнили. И в этом смысле воскресение Христа – это и возмездие тем, кто ратовал за смерть. Политики часто пытаются извратить смысл духовных праздников. Не нужно стоять со свечкой в храме, изображать святость. Это не та святость. Святость – это когда ты спасаешь жизни людей. Вот это святость. Поэтому, как я вижу сейчас жизнь общества в нашей стране, люди будут шаг за шагом, очень медленно, очень болезненно приходить к пониманию того, что нужен мир. А если нужен мир, то нужна другая политика. А если нужна другая политика, то нужны другие политики. Вот с этого начнется в России восстановление демократии. Вот с этого. С желания мира и жизни.
Спасибо огромное, Лев Маркович. Друзья, у нас время уже подошло к концу, но тем не менее, хотелось бы на этом поставить точку, но очень важно сказать о том, что вы можете поддержать «Живой гвоздь» по QR-кодам, которые размещены на экране, чтобы поддерживать и выпуски с Левом Марковичем в том числе. И также можете зайти на сайт shop.diletant.media и приобрести книги Бена Макентайра. Он считается одним из самых лучших современных писателей по шпионской тематике. У него, потому что настоящий талант увлекательно вплетать исторические факты в сюжеты книг. И сейчас на нашем сайте есть две книги Бена Макентайра. Это «Шпион среди друзей. Великое предательство Кима Филби» и «Агент Соня. Любовница, мать, шпионка, боец». Друзья, там есть еще другие книги, поэтому заходите, приобретайте себе, знакомым, друзьям в подарок. Можете наш мерч тоже приобретать, чтобы поддержать независимые СМИ. И, конечно же, подписывайтесь на канал Льва Шлосберга в Ютубе. Он там делает регулярно интересные интервью с интересными людьми, ну и свои аналитические ролики тоже длинные. Спасибо огромное. Лев Маркович, друзья, был «Живой гвоздь», программа «Особое мнение». И никуда не переключайтесь, в 21.00 на канале «Живой гвоздь» выйдут Максим Курников и политолог Екатерина Шульман. Меня зовут Евгения Родионова, до скорых встреч, пока.
Спасибо.